Я только один раз встретил японцев, ведущих себя грубо на улице. Это случилось в Кобе. Мое внимание привлекла хохочущая толпа. В середине этой толпы сжалась от стыда несчастная японская женщина. «Что же она сделала дурного?» — спросила Ольга. «Ничего. Но ростом была чуть выше 1,5 метра. По японским канонам такой рост для женщины уже безобразие. Лишь единожды из потемок сада выступила легкая тень Окини-сан с улыбкой на застенчивых губах. Но рядом сидела Оленька, цветущая, источавшая здоровую свежесть тела, и мичман отогнал нечаянную тоску. От станции крикнул паровоз. Я, кажется, засиделся, извинился Каковцев. Вера Федоровна не пожелала отпускать мичмана, пока ее дочь не предстанет в самом лучшем свете. «Молодые люди давно ждут, когда ты споешь им». Мать сама открыла рояль, указав дочери даже романс. «Не верь, дитя, не верь напрасно». Назло матери, капризничая, Ольга отбарабанила вульгарного чижика. Ее глаза встретились с глазами Каковцева. «Хорошо», — сказала она, — «не верить так не верить. В отлива час не верь измене моря, оно к земле воротится, любя. Не верь, мой друг, когда в избытке горя я говорил, что разлюбил тебя». Рояль звучал хорошо, мотыльки бились о стекло лампы. «Уж я тоскую прежней страсти полной, мою свободу вновь тебе отдам, и уж бегут с обратным шумом волны издалека к родимым берегам». Это была победа. Откланиваясь Вере Федоровне, мичман испытал удовольствие, когда вслед за ним поднялась и Ольга. «Как быстро стемнело, пожалуй, я провожу вас». Они спустились с веранды в потемки сада. Между ними бежал спаниель, указывая едва заметную тропинку. «А сколько комаров!» — заметил Каковцев. «Однажды в Киото, когда я гулял в храмовом парке, они тоже облепили меня тучей. Но японский бонзо что-то крикнул, и все комары разом исчезли». У калитки он кивнул на освещенные окна веранды. «Эти вот три идиота женихи?» «Да», — призналась Ольга. «Но вас они не должны тревожить, ради Бога, не надо, ведь вы лучше их». Этой фразой она нечаянно призналась ему в любви. «Я их всех разгоню», — торжествовал Каковцев. «Стоит ли?» — шепотом ответила Ольга. «Они исчезнут сами по себе, как и те комары, которых испугал японский бонзо». Каковцев нагнулся и взял спаниеля за мягкую лапу. «Я верю, что ты не мог разлюбить меня, это правда?» «Правда», — сказала Оленька, смутившись. Когда Каковцев обернулся, возле калитки еще белело смутное пятно ее платья. Это напомнило ему Окини-сан, кимоно, которое тихо растворялось в потемках гавани Нагасаки. «Сайонара!» крикнул он на прощание. Трое кавалеров плелись в отдалении. До столицы ехали в одном вагоне, но Каковцев не подошел к ним. «Каста есть каста! Пошли они все к чертям, сухопутная мелюзга!» Вспоминая вечер на даче, он мурлыкал в черное окно. «И уж бегут с обратным шумом волны издалека к родимым берегам». Каковцев был причислен к 4-му флотскому экипажу, расквартированному в Кронштадте. Отпуск продолжался, и, не зная, куда деть свое время, мичман пришел в морское собрание, уплатил вступительные взносы. Служитель спросил его: «За пользование бильярдом будете платить?» «Спасибо, но я не умею играть». Ему вручили месячную программу лекций и концертов, просили ознакомиться с правилами морского собрания. Как и на корабле, карты изгнаны, при дамах курить не положено, до отбытия оных. Появляться на балах с девицами, не имеющими к флоту, отношения никак нельзя.
Каста.
С душевным трепетом мичман вступил в святая святых русского флота. Удобные теплые помещения, прекрасная библиотека со всеми зарубежными новинками. Здесь, в доме графа Миниха, еще в 1786 году адмирал Грейк впервые собрал при свечах офицеров, жаждущих разумного общения. Технический прогресс продлевали лампы, масляные и керосиновые. А теперь в собрании блекло светились, чуть потрескивая, газовые горелки. Старые матросы, украшенные шевронами за множество плаваний, служили дворецкими, швейцарами, полотерами, говорили тихо, выслушивая офицерам с достойным почтением. Морское собрание в Кронштадте было клубом серьезным. Балы допускались не чаще двух раз в месяц. В буфете хранились лучшие вина мира, но выпивки не одобрялись. Офицеры имели право являться сюда с женами, а невесты попадали в собрание после тщательной проверки их генеалогии и нравственности. Но зато с почетом принимались вдовы и дочери моряков, погибших в боях за Отечество или утонувших при кораблекрушениях. Каковцев проследовал к табльдоту. Под картинами кисти Лагорио, Айвазовского, Боголюбова и Яндогурова сидели заслуженные офицеры флота. Общительные между собой, давно дружные семьями, они не замечали мичмана, как великолепные бульдоги стараются не замечать ничтожных болонок. Каковцев и сам понимал свою незначительность перед людьми, ордена которых осияли еще бомбежки Севастополя, минные атаки катеров на турецкие корабли. В этом почтенном обществе мичману лучше не чирикать. Каковцев даже постеснялся просить к обеду рюмку водки, довольствуя себя молочным супом и отварной телятиной, а мусс из клубники завершил его пиршество ценой всего в 35 копеек. За табльдотом рассуждали, нужно ли в морской войне будущего уповать на удар таранным шпироном в борт противника. Среди офицеров был и тот каперанг, которого Каковцев повстречал на перроне Парголова, и мичман заметил, что слова этого человека выслушиваются с почтением. «Таран опасен и для нападающего», — доказывал он, «ибо от сильного удара в корпус неприятеля команда свалится с ног, мачты, несомненно, обрушатся, котлы сорвутся с фундаментов, а пушки, откатившись назад, всмятку раздавят комендоров». «Откуда я знаю этого человека?» — думал Каковцев. А офицеры согласились, что будущее за минным оружием. Каковцеву очень хотелось послушать разговоры, но сидеть, разинув рот над пустой тарелкой, он счел для себя неудобным и удалился в библиотеку, занимавшую весь первый этаж здания. «Читать будете?» — спросил его матрос-служитель. «Что-нибудь почитаю. Тады, извольте гривенник, по такси, за газ. Возьми, братец, изволь». По соседству с ним обложился книгами бородатый контр-адмирал с умными маленькими глазами, часто мигающими. Это был Константин Павлович Пилкин. Царь и бог в жутком подводном царстве мин и торпед будущего. Отвлекшись от чтения, Пилкин курил папиросу, посматривая в окно на прохожих. Он сказал, «У вас, мичман, такой ядреный загар, что за версту видно, где вы плавали. Ну-кась, представьтесь без стеснения». Каковцев рассказал о себе все, вплоть до маменьки с ее простынями и наволочками в Смольном институте.